«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо, что остаетесь на радио «Спутник». Это Эдгар Запашный. И в студии со мной мой соведущий Игорь Ивановский. Здравствуйте, Игорь.
Всем здравствуйте.
Да, «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Программа о нашей с вами жизни, о флоре, фауне, о новостейной повестке в связи с этим. Какие-то интересные, любопытные вещи. И вот позвольте в рамках первой темы. Игорь, вам не бросилось в глаза, что в Москве на дороге вдруг расцвели люди с цветочками?
Ну, поскольку я все-таки пользуюсь общественным транспортом, а не личным автомобилем, в глаза это не бросилось, но, к сожалению, ничего удивительного в этом нет, потому что такие люди вместе с подснежниками появляются, только если подснежники появляются где-то в лесу, и они красивые, то эти люди не очень красивые и появляются где-то на обочинах дорог.
Согласен, массовое явление, к сожалению, сейчас, да, между рядами автомобилей ежегодно в одно и то же время опять расцвели вот эти люди с цветочками. При всем при этом Игорь не просто так упомянул подснежники, потому что обычно торгуют ими. Этими прекрасными цветками.
А подснежники, если кто не знает, то они в Красную книгу внесены, по крайней мере, часть этих подснежников. Да, и вот тут не берусь судить, все они или часть, но совершенно точно, что среди подснежников есть краснокнижные растения.
Вот. И, конечно, очень хочется, чтобы правоохранительные органы оперативнее начали реагировать, потому что ребята, ну, очевидно, ничего не бояться. Но и на фоне даже этого есть еще одна новость, связанная с цветами. В Госдуме разъяснили ограничения в выращивании ипомеи трехцветной на даче. Друзья, если вы не знаете, то теперь за выращивание этого прекрасного, очень красивого цветка, если кто не знает, посмотрите, хотя уверен, что вы знаете этот цветок, можно получить уже и реальный срок. Дело в том, что, значит, доказали, что галлюциногенные препараты находятся в этих цветках, и Государственная Дума включила в перечень растений, подлежащих государственному контролю. Выращивание данного растения в большом количестве может привести к административным наказаниям. Дальше депутат Государственной Думы сообщил, что количество вьюнов ипомеи не может превышать 10 на одном участке. Вот, вне зависимости от стадии развития. В общем, сейчас хотелось бы поговорить вообще, какие растения можно выращивать, какие нельзя, какие срывать, о каких мы должны позаботиться. И у нас на связи...
Да, у нас на связи наш эксперт, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Рытый-Юм. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Алексей Здравствуйте. Александрович, ну вот скажите, пожалуйста, мы как люди, не совсем разбирающиеся в цветках, вот что сейчас носят вот эти вот ребята между автомобилями, что пытаются продать?
Ну, смотрите, во всех южных областях России, где теплее, чем у нас, в Подмосковье еще, как вы видите, лежит снег, растет множество видов подснежника, или по-латыни он называется галантус. И в России вообще, наверное, порядка так, на мой взгляд, около 19 видов этого галантуса. В южных областях, там в Крыму, на Кавказе, он уже расцвел, и, к сожалению, его действительно собирают в огромных количествах. Вы совершенно правы, сказав о том, что среди многих видов галантусов, наверное, 8 видов занесены в Красную книгу. Не отличить один вид от другого, но может только специалист-ботаник. Поэтому с огромной вероятностью в продажу и вот такому варварскому сбору подвергаются как раз занесенные в Красную книгу растения. За это, между прочим, предусмотрено довольно-таки суровые наказания. Не только административный штраф от 2500 до 5000 за собранные краснокнижные виды растений, любые, неважно какие, но еще и возникает такая гражданская имущественная ответственность. То есть по суду за каждое собранное растение можно будет получить еще и дополнительную компенсацию нанесенного ущерба, так скажем, получить вот такое дополнительное финансовое наказание. Вот. И, конечно же, это не только дело в наказаниях. Дело в том, что это очень некрасивый поступок, потому что леса и луга так красиво украшают эти галантусы. И, естественно, это часть природы. Мы должны их беречь для будущих поколений, сохранять красоту дикой природы. И, конечно же, вот такое варварское к ним отношения, когда они становятся объектом наживы, это совершенно недопустимо. В особенности, я бы сказал, честно говоря, что вообще никакие дикорастущие растения не стоит собирать в целях продажи. Хотя бы просто потому, что можно перепутать такие, которые распространены широко и не находятся под охраной, с теми, которые занесены в Красную книгу, за которых предусмотрены довольно-таки серьезные наказания. Вот, доставьте вообще лесам и лугам, и горам их красоту, в частности,
можно,
цветы.
Так можно вот, можно пояснение у вас? Вот скажите, пожалуйста, допустим, я в потоке автомобиля действительно решил сделать своей девушке приятное, взял, купил у этих бедолаг подснежники, и через некоторое время полиция меня остановила, ну, не знаю, на проверку документов, и вдруг они у меня увидели вот этот букет. Мне будет что-то грозить, или все-таки отмазка, что я это купил 200 метров назад, сработает?
Будет что-то грозить ровно то же самое. Доказать будет невозможно, что вы это купили, и ни чеков, никаких, естественно, документов нет. И даже если бы они были, это все равно было бы противозаконное действие. Ответственность наступает как за сбор, так и за перевозку, хранение, распространение. То есть с таким же успехом вас подвергнут и вот этому административному наказанию, и компенсации, нанесенного живой природе ущерба. Так что если вы сделаете такой неудачный поступок, покупку девушки или, не знаю, кому, матери, бабушке этих растений, то вряд ли это будет доставить и им удовольствие. И для вас это будет означать точно такую же административную ответственность, как и для тех, кто собирал эти растения в дикой природе.
Вот я добавлю, что в Москве началась операция «Первоцвет». В рамках этой операции у торговцев уже изъяли более 1000 краснокнижных первоцветов. И вот я в связи с этим хотел бы уточнить, вообще, как проводятся эти операции, что делают сотрудники? Они ездят по шоссе, высматривают этих торговцев, и насколько, на ваш взгляд, все это эффективно? Потому что вы упомянули штрафы от 2,5 до 5 тысяч рублей. Я читал, что вообще от 1,5 тысяч рублей. Но мне кажется, для людей, которые этим занимаются и которые пытаются продавать цветы, так скажем, профессионально, в кавычках, ну, это не такие уж большие деньги. По поводу того, что там может быть дальше, тоже вопрос, насколько применимо законодательство и насколько только люди понимают, что так делать нельзя. Или, ну хорошо, заплатили 2-3 тысячи и пошли дальше рвать цветы.
Нет, ну, конечно, здесь еще существует такой эколого-просветительский аспект. Естественно, нужно распространять информацию о том, что это вообще варварство, что это некрасиво, ну, нести в массы идеи охраны родной природы, с одной стороны. Что касается эффективности, то, например, совет в советские годы был еще такой институт общественных инспекторов охраны природы. Я сам таким был, потому что ходил на кружок дендрологии в Московский городской дворец пионеров и школьников, тогда он назывался. И мы специально получали определенные такие корочки и совершали рейды вместе иногда с милицией, тогда на рынке, конфисковывали все продающиеся дикорастущие растения и отвозили их в подарок в больницы, в дома престарелых, но потому что их уже в природу не вернешь, они уже сорваны. Вот. И здесь я думаю, что правильно, конечно же, такой, значит, комплексный, как и практически везде, комплексный подход. С одной стороны, органы, конечно, полиции этим занимаются, и это достаточно эффективно. Особенно в рамках действительно организуемой ежегодно такой вот программы, которая называется «Подснежник». С другой стороны, вот этот институт общественных инспекторов охраны природы, мне кажется, нужно развивать, поощрять, тем более, что это же не только контролирующий, какая-то функция. Это функция просвещающая, это функция, когда дети, ну, и подрастающее поколение, юноши, девушки с детства начинают ценить, действительно разбираться в ботанике, в растениях, узнают много о родной природе. Поэтому мне кажется, что вот такую государственную программу можно было бы и создать, и развивать, тем более, что, как я уже говорил, в Советском Союзе она действовала плюс к официальным органам власти довольно эффективно.
Скажите, пожалуйста, ну вот в связи с политической ситуацией, которая сейчас существует, насколько импортозамещение сейчас вот в плане цветочного бизнеса сработало или нет? Потому что, ну, буквально еще там 10 лет назад все-таки Россия не была поставщиком вот этого самого продукта, даже на собственный рынок. Мы полностью зависели, ну, в основном от европейских стран, там Голландия впереди планеты всей и все остальное. Вот мы сейчас воспользовались ситуацией и стали развивать свое собственное, ну, разведение цветов.
Вообще, я бы сказал, что некий расцвет или даже ренессанс сейчас вот эта отрасль, не только цветоводство, вообще декоративное растениеводство, вообще растениеводство происходит сейчас в Российской Федерации. Очень много, невероятно, мне, так сказать, по долгу службы приходится часто бывать в таких огромных тепличных оранжерейных комплексах, которых становится все больше и больше питомников, которые как раз на этом специализируются. Я не говорю, что мы мгновенно догоним Нидерланды, где эта культура восходит к рубежу 16-17 веков, да, естественно, и там условия климатические намного более подходящие. Но, тем не менее, вот это вот направление нашей экономики сейчас и в регионах, и в Московской области – интенсивно развивается. Сам видел, и более того, многие владельцы этих питомников развивают не только собственное растениеводство такое, но и контактируют с нашими территориальными подразделениями, скажем, Всероссийского общества охраны природы. Вводят экскурсии для детей, рассказывают школьникам, в частности, и студентам про технологии, современные технологии производства растений, в том числе это микроклональное размножение растений, как обращаться, как сажать, учат разнообразию растений. Вот, поэтому я считаю, что, конечно же, в этом направлении еще двигаться и двигаться вперед, но старт уже дан несколько лет назад, еще даже до импортозамещения, до вот этой проблемы, просто потому что это очень важная отрасль современной экономики.
Спасибо вам большое, да, спасибо большое. Директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Рытаюн был у нас на связи. Эдгард, прежде чем к следующей теме перейдем, коротко ответьте на вопрос нашей слушательницы, да, как я понимаю. А какой у вас самый любимый цветок?
Да, мы получаем вопросы на наши официальные источники. Спасибо большое. Присоединяйтесь, кстати, к нашей видеотрансляции. Я вам честно скажу, не могу для себя определить, какой цветок люблю больше всего, как артист, которому время от времени дарят цветы. Сам, как мужчина, чаще всего выбираю для того, чтобы подарить. Это, естественно, красные розы. Вот. Но спасибо большое за вопрос. Мы переходим дальше. Игорь, вот вы когда-нибудь задумывались, правша, левша, почему мы делимся на все на это? Ну, человек, наверное, задумывались, да, что в основном мы правши.
А я, да, задумывался, естественно, тем более, что у меня 2-летний сын, и я периодически за ним наблюдаю, и очень интересно, что он ест то правой рукой, то левой рукой. И непонятно, правша он или левша. Поэтому даже с этой точки зрения для меня это всегда интересно.
Ну да, в человеческом понятии есть там переученный левша, там неярко выраженный правша и все остальное. Но недавно на одной из телепрограмм я снимался, и вдруг был неожиданно удивительный вопрос для меня, который застал меня врасплох. Какой вид животного является типичной левшой. И вдруг три фотографии выскочило. Белый медведь, панда и коала. Все три животные, естественно, мне понятны, но с коалой я никогда не взаимодействовал. С пандой имел возможность общаться в китайском цирке. С белыми медведями не однажды контактировал в рамках зоопарков российских и, опять же, российского цирка. И подумал, наверное, коала. Ну, панда, вроде мне казалось, фотографии видел, там, где морковка ест. Еще раз повторю, типично левши. То есть все, весь вид это левши, за редким исключением.
Оказалось, я вот, например, вообще не задумывался, что у животных тоже есть правши и левши. Вот как-то мне это в голову не приходило. Вот.
А оказалось, что правильный ответ все белые медведи левши. Значит, какой-то там ученый заморочился, на протяжении нескольких лет изучал поведение этих животных. Однако, мониторя сейчас другие новостные каналы, да, других ученых, некоторые ученые утверждают, что у животных вообще такого нету разделения на правшу, на левшу.
В общем, давайте... Некоторые говорят, что стопроцентных левшей не бывает среди животных, бывает, в принципе. Да. В общем, путаница страшная.
Я надеюсь, что нам в этом вопросе поможет разобраться мой очень хороший друг, большой профессионал, телеведущий, а ныне еще и депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Тимофей Баженов у нас на связи. Тимофей, приветствую.
Здравствуйте. Здравствуйте, Эдгар. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я, как представитель, так сказать, партии «Единая Россия», начну с правых. Значит, на самом деле животные, так же, как и люди, бывают как правшами, так и левшами, а бывают амбидекстерами. То есть это те существа, которые одинаково пользуются и правой, и левой рукой. Вот вы упомянули коалу, но на самом деле есть еще белые медведи, которые все левши, не знаю, говорили вы или нет.
Сказал, ну, и, конечно, только что, то есть вы это подтверждаете, они все левши, да?
Ну, считается, что да. Ну, и из тех, кто, значит, составляет им стопроцентную конкуренцию, я бы назвал еще попугаев и кенгуру. Вот они тоже левши. Вот. А вообще, очень легко выяснить, ваш зверек домашний, левша или правша.
Да, какой надо эксперимент? Вот я сегодня со своей собакой его проведу. Серьезно, даже не задумывался никогда над этим.
Ну, с собакой чуть сложнее, чем с кошкой. Кошка, когда сидит на диване, нужно кинуть кусочек мяса или какой-то вкусный подарок под кровать. И посмотреть, какой лапой зверь с кровати потянется за вашим угощением. Uh-huh. Вот, чаще всего кошки используют правую лапу. Но есть и те, кто в равной мере пользуется и правой, и левой. С собаками, значит, там дела обстоят следующим образом. Если собачка склонна открывать двери, то смотрите, какой лапой она открывает дверь. Вот. Ну и есть более простой способ, который требует внимательности от владельца. На самом деле собаки правши машут хвостом вправо, а собаки левши влево. Но в тот момент, когда колебания уже произошли, вы не понимаете, с чего они начались. Но если вы обратите внимание, что с чего начинается махание хвостом, куда он пошел в самом начале, вы поймете, правша или левша ваш зверь. Кроме всего прочего, некоторые любопытные собачки, которые испытывают гормональные приливы счастья, когда видят хозяина, движутся к нему, виляя хвостом. При этом у них задницу заносит или в правую, или в левую сторону. Обращали внимание, они вот как битая, так сказать, четверка со скореженной геометрией кузова двигаются к владельцу, чуть-чуть заваливая заднюю часть тела на ту или другую сторону. Вот это тоже признак, так сказать, работы полушарий, соответственно, правша или левша собачка.
Вот смотрите, я о чем задумался. Ведь когда мы говорим про людей, правшей, левшей, то мы приписываем левшам некие психические особенности, то есть, ну, другие, нежели чем у правшей. А у животных есть отличие какое-то между правшами и левшами? Ну, я не знаю, там собака правша лучше запоминает команды, там кошка левша, может быть, она менее приспособлена к домашней жизни. Ну, вот какие-то такие особенности есть, или это просто какой-то интересный факт, и по большому счету ничего за ним не стоит.
Совершенно верно. Если обратиться к сухой науке, если обратиться к психиатрии в области изучения человеческого здоровья, то да, конечно, левши более склонны к различным психическим отклонениям, к истеричности. И то же самое касается и животных. Безусловно, животные левши сложнее дрессируются и более своевольны. В то же время они способны на принятие нестандартных решений, которые для дрессировщика могут казаться не очень приятным сюрпризом. Кстати говоря, вот левшисть и правшисть можно определить по направлению роста волос на голове, например, на лобной части. Если вы видите, что как бы пробор у собачки или кошечки направлен в левую сторону, значит, она правша, а если в правую, то левша. И мало кто придает значение такой информации, но у коров вот эти кудряшки, которые находятся ниже рогов и выше глаз, в случае, если они говорят о том, что корова левша, свидетельствует о том, что животное будет норовистое, и таких животных чаще всего обезроживают. И доярки, и скотоводы относятся к ним как к потенциальным источникам опасности.
Ну а вообще, вот вы бы рекомендовали обращать внимание при выборе домашнего животного на правшу или левшу? Потому что, ну, в обществе это, в принципе, не принято обсуждать. Я уверен, что сейчас, вот благодаря вам, наши радиослушатели получили совершенно новую информацию.
Но... Кто-то уже побежал бросать кошке корм под диван, чтобы выяснить.
Экспериментировать. Но для выбора домашних животных это может быть ключевым моментом. А то иногда люди удивляются, завел себе второго ротвейлера, а вот какой-то другой получился у меня.
Ну, это прекрасно, что мир многообразен, и если бы мир состоял из одинаковых ротвейлеров, жить было бы неинтересно. Но хочу вам сказать, что, конечно, это имеет большое значение, и для защитно-караульной службы, для серьезной дрессировки я бы рекомендовал выбирать щенков правши или амбидекстеров. Вот. Выяснить это можно после того, как зверьку исполняется 3-3,5 месяца, потому что координация движений и, собственно, присвоение ответственности полушариям у млекопитающих, у хищников проявляется примерно на 10-й неделе. Как мы понимаем, одно полушарие отвечает за ориентацию и координацию, а другое за принятие осознанных решений. Вот у животных точно так же это устройство осуществляется, как и у человека. И если вы связали свою жизнь с собачкой или с кошечкой или левшой, то нужно понимать, что зверек способен на нестандартные, неожиданные для вас поступки. Ну, если вы, конечно, сам не левша.
Вот смотрите, я сейчас посмотрел статистику, левшей среди людей буквально там 10-13%. А среди животных наблюдается такой же перекос в сторону правшей или нет? Есть какая-то статистика?
Нет, перекос другой. Значит, получается, что правши среди кошек примерно 60% и 40% левшей. А среди собак 60% правшей, 20% левшей, остальные амбидекстеры.
А амбидекстер – это хорошо, это плохо, это идеально? Вот какое бы определение вы дали бы?
Я бы сказал, что это идеально, по крайней мере, для человека точно. Я пытался развить в себе такие способности в течение всей жизни. Но, к сожалению, что в человека заложено, то в нем и есть. А чего не заложено, развить невозможно. То же самое и у животных. А так мне очень нравится, например, смотреть видео в интернете, где человек одной рукой рисует портрет, например, собачки, а другой портрет кошечки. И при этом оба портрета выходят у него качественные. А есть один чернокожий художник, который еще и ногами в этот момент портреты рисует, и тоже получается как руками. Но это отдельная история. Это называется ганглиозная синхронизация. Вот она происходит у млекопитающих крайне редко. Кстати, не говорит о высоких умственных способностях, но зато позволяет довести моторику до идеального автоматизма. Вот, например, в моей молодости я дружил с человеком, он, к сожалению, отправился в мир иной вот недавно, который одновременно мог разбирать левой и правой рукой с одинаковой скоростью автомат.
Спасибо большое, дорогие друзья. И очень рекомендую вам смотреть и следить за эфирами программы «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым, потому что вот такую информацию вы сможете получить только благодаря высокопрофессиональному ведущему. Я благодарю, у нас на связи был Тимофей Баженов, депутат Государственной Думы, большой друг животных и большой профессионал. У нас сейчас будет небольшая пауза.
Да, небольшая рекламная пауза, после чего новости, ну а после них мы вернемся, продолжим. У нас еще есть две темы для того, чтобы их обсудить с нашими экспертами.
Живая природа с Эдгардом Запашным.